Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. Наша передача посвящена вашим письмам, которые вы присылаете к нам на радио. Спасибо Господи вам за то, что нас слушаете. Спасибо за то, что пишете. Я почитал ваши письма, ваши вопросы, и с радостью на душе и даже со слезами на глазах отмечаю, что образовательный уровень вас, образовательный уровень слушателей у нас из года в год растет. Значит, не зря проводятся наши передачи, не зря проводятся другие образовательные мероприятия врачами, которые читают лекции для пациентов, проводят школы, всеми врачами, которые вас лечат и посвящают время образованности и повышению уровня медицинских знаний. Вопросы очень интересные, вопросы насущные. Вместе с тем, по традиции, в начале передачи, посвященной ответам на ваши вопросы, я хотел бы заранее извиниться, если мои ответы покажутся вам неполными, если мои ответы не смогут точно ответить на те внутренние потребности, которые вы в этих вопросах задавали. По одной простой причине, я надеюсь, вы все понимаете, что лечить, консультировать в рамках радиопередачи затруднительно и невозможно. И, конечно же, основная задача, основная цель и основные, наверное, результаты, которые наша передача преследует и к каким результатам она стремится, это в первую очередь профилактика заболеваний, профилактика осложнений этих болезней. И если разделить вообще всю медицину на три таких больших информационных блока – профилактика, плановое лечение и неотложная помощь, конечно же, в рамках профилактики мы с вами можем говорить достаточно глубоко и должны раскрывать все существующие вопросы. В рамках планового лечения, конечно же, нужна помощь специалиста, очная, для того, чтобы раскрыть индивидуальные особенности заболевания, для того, чтобы поставить правильный диагноз. А в рамках неотложной помощи самое главное – это правильно принять решение о том, когда, как срочно и куда должен быть человек направлен для этой неотложной помощи. Наша передача старается, конечно же, затронуть все блоки медицины, но в отношении профилактики, наверное, мы наиболее компетентны и наиболее мы успешны. Итак, перехожу к тем вопросам, которые и письмам, которые пришли к нам на передачу. Вера Максимовна из города Екатеринбурга спрашивает, от чего появляются в желчном пузыре камни и от чего нужно воздержаться? Для вас, Вера Максимовна, и всех радиослушателей по отношению желчнокаменной болезни должен сообщить следующую информацию. Это, безусловно, крайне распространенное заболевание. По скромным подсчетам страдает каждый десятый радиослушатель, каждый десятый гражданин и житель нашей Родины. В мире есть страны, где заболеваемость в несколько раз даже выше, поэтому, конечно же, это составляет достаточно большую проблему для всей медицинской системы. Состав камней разный в зависимости от различных особенностей, которые приводят к этому заболеванию. Есть так называемые пигментные камни, они могут быть по цвету коричневые, черные, но большинство камней, где-то больше 80%, так называемые холестериновые. Все знают, что такое холестерин, это определенное вещество, которое образуется в печени, которое получается с пищей, вообще получается, что около 50% холестерина человек получает с продуктами питания, а 50% у него синтезируется в печени. Если у человека поступление холестерина или синтез этого холестерина в печени высокий, то происходит перенасыщение желчи, а желчь – это пищеварительный секрет, который вырабатывается в печени, он по желчным протокам попадает в желчный пузырь, и при приеме пищи, при сокращении желчного пузыря выделяется в тонкую кишку. И суть и основная функция желчи – это эмульгирование и переработка жиров. без желчи при нарушении ее состава и количества снижается именно вот усвоение жиров, и организм, естественно, страдает от недостатка этого питательного элемента. А жиры – это энергетическая составляющая, это энергия в клетках, жиры – это вещества, которые нужны для синтеза мембран клеток, это вещества, которые необходимы для всасывания витаминов определенных жирорастворимых, и они являются важным компонентом в синтезе ряда гормональных веществ. Гормоны – это универсальные регуляторы различных функций. То есть здесь понятно, что насколько многообразны функции, в которых участвует желчь вместе с переработкой жирами. Но вместе с тем, если в желчи концентрация холестерина резко увеличивается, то холестерин фактически переходит в формы, которые приводят к образованию кристаллов. Сначала мелких кристаллов, а в последующем эти кристаллы формируют ядро для образования камня. Основными факторами развития желчекаменной болезни является наследственность. Если у кого-то в роду, у мамы, папы были камни, то риск развития желчекаменной болезни увеличивается практически в несколько раз. Поэтому люди, которые знают, что у родителей были камни, должны обязательно проходить и профилактический осмотр по желчекаменной болезни. И если появляются начальные стадии желчекаменной болезни, то принимать специальные препараты по рекомендации врача. Второе – это особенности питания. К сожалению, то питание, которое стало у нас традиционным, то есть это питание, содержащее продукты животного происхождения, богатые животными жирами, оно способствует избыточной массе тела, способствует повышению холестерина крови и способствует образованию камней в желчном пузыре. Поэтому наше такое традиционное питание, национальное соблюдение поста в качестве вот элемента диетического. Ну, конечно же, я всегда говорю, что ни в коем случае нельзя в пост вкладывать только лишь элемент диеты для оздоровления, но я как врач подчеркиваю, что с медицинской точки зрения есть здесь очень важные и полезные для организма нюансы. Это ситуация, которая способствует и нормализации массы тела, и снижению риска желчекаменной болезни, я имею в виду исключение продуктов животного происхождения как такового. Сказал уже, что избыточная масса тела является фактором риска камней желчного пузыря, поэтому, безусловно, очень важно нормализовать массу тела в рамках питания, в рамках физической активности. Ну и есть еще ряд состояний, таких как хронические заболевания печени, прием ряда лекарственных препаратов, они тоже могут способствовать образованию камней. В каждом конкретном случае, конечно же, человек должен определить вот эти так называемые индивидуальные риски уже с врачом. Если говорить в общем, то очень важно правильно питаться, то есть пища должна быть максимально приближена к растительной, особенно это после 40-45 лет. Пища должна быть, в ней должно быть воздержание по объему и по количеству, она не должна способствовать избыточной массе тела, вес должен быть нормальным, должна быть достаточная физическая активность, вовремя проходить профилактические осмотры, идеально у людей, у которых есть наследственность, необходимо раз в год проходить УЗИ, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, если врач-специалист выявляет там признаки, начальные признаки желчекаменной болезни, так называемый, ну, в народе песок или по-медицински сладж-синдром, то рано начинать лечение, которое будет способствовать снижению риска образования камней. Если же камни уже образовались, то здесь необходима консультация двух врачей, терапевта и, самое главное, хирурга, потому что основной вид лечения – это решение о необходимости, возможности и срочности проведения оперативного вмешательства, но в каждом конкретном случае этот вопрос решается особо. Светлана Геннадьевна из города Екатеринбурга просит: «Расскажите, пожалуйста, о заболевании кишечника целиакия. Моя дочь, возраст 16 лет, имеет признаки этого заболевания, сидит на строгой диете на протяжении 4 лет. Как подтвердить наличие этого заболевания, при том, что дочь вынуждена соблюдать строгую диету?» Уважаемые слушатели, уважаемая Светлана Геннадьевна, заболевание, так называемое целиакия или по-медицински глютеновое энтеропатия, заболевание, которое очень распространено, им страдает по скромным подсчетам 1% населения, то есть 1 человек из 100. И печально то, что, к сожалению, знают о своем заболевании немногие люди, им ставят самые разные неправильные диагнозы. Самым частым ошибочным диагнозом бывает дисбактериоз. К сожалению, вот, когда человеку ставят такой диагноз дисбактериоз, это говорит, к сожалению, о некомпетентности врача, потому что такого диагноза в принципе не существует. И это не диагноз, это даже не как таковое заболевание по сути своей. Но не буду порицать коллег, они имеют право при наличии диплома ставить любые состояния, главное, что это должно быть обосновано. Когда это состояние ставится в качестве осложнения какого-то другого состояния, тогда вполне это на самом деле возможно. Но, к сожалению, случилось так, что благодаря, ну, прямо скажем, не очень корректной рекламе, которая существует у нас на телевидении, и о заболевании таком, как дисбактериоз, рассказывают очень часто и много. Еще раз повторюсь, нет такого диагноза, нет такого заболевания. К сожалению, многие люди верят в этот миф и находятся вот в таких неправильных представлениях. А на самом деле очень часто под этим диагнозом скрываются другие состояния, в том числе и целиакия. Суть заболевания заключается в том, что у человека не переносится, есть непереносимость, причем это наследственная, генетическая непереносимость на уровне врожденного состояния определенного вещества, глютена. Глютен содержится в злаковых. Пшеница, рожь, значит, другие зерновые культуры. Есть целый список этих зерновых культур. Это заболевание ставится достаточно несложно. Есть специальные лабораторные тесты на целиакию. Они делаются практически в большинстве лабораторий специализированных, которые существуют сейчас в городах, больницах, поликлиниках. Очень важно то, что существует несколько тестов на целиакию, какой из них правильный и какой из них наиболее чувствительный, индивидуально подбирает врач. Признаками заболевания является хроническое расстройство стула, то есть частый жидкий стул, хотя не всегда и этот симптом является основополагающим. Есть так называемые редкие и нетипичные формы, когда у человека может проявляться другими симптомами, но всегда врач, подозревая целиакию, должен поставить диагноз с помощью лабораторных тестов. Основным видом и методом лечения целиакии является диета. Пожизненная диета. Человек всю жизнь при наличии этого заболевания должен исключать из питания продукты, содержащие глютен. Хлеб, макароны, другие продукты, полученные на основании пшеничной, ржаной или другого вида злаковой муки как таковой. При соблюдении диеты человек при целиакии живет практически так же, как и без этого заболевания, живет долго и счастливо, живет, я имею в виду, вне вот уже сноски и усмотрения этого заболевания. Самое главное – это строгая диета. Причем это самая большая проблема, потому что у некоторых людей это вызывает психологические стрессы, переживания о том, что почему я должен соблюдать эту диету. Ну, факт остается фактом. Если есть заболевание, то лекарства эти, любые при этом заболевании, мало эффективны. Диета спасает от осложнения этого заболевания, его прогрессирования и не приводит никаким, в общем, последствиям абсолютно. Если человек уже соблюдает диету, то диагноз затруднителен, потому что изменения в крови происходят только при наличии этого заболевания и несоблюдении диеты. Но возможны так называемые эндоскопические методы диагностики, когда проводят осмотр тонкой кишки или 12-перстной кишки с помощью фиброгастродуоденоскопии и уже в ткани выявляют признаки этого заболевания, но делать или не делать, более специализированные методы решает, конечно же, лечащий врач. Самое главное – это диета, а при подозрении – это исследование анализа крови на целиакию. Следующий вопрос нам задает Людмила Петровна из Краснотуринска. «Мне поставили диагноз рефлюксная болезнь. Расскажите, пожалуйста, об этой болезни, как ее лечить, как питаться, какие физические упражнения делать». Рефлюксная болезнь или более полно по медицинской терминологии гастроэзофагальная рефлюксная болезнь или сокращенно ГЭРБ – заболевание, суть которого заключается в забросе желудочного и или дуоденального содержимого в пищевод в результате попадания желудочной кислоты и или вместе с желудочной кислотой попадания желчи из 12-перстной кишки в пищеводе происходит процесс хронического воспаления, потому что пищевод не приспособлен к другим средам. Я имею в виду кислой среде, к желудочному соку, не приспособлен к желчному содержимому из 12-перстной кишки. Хронический воспалительный процесс сопровождается изжогой, возможно, болями за грудиной, реже отрыжкой, и, собственно, это вот основное определение, основные клинические симптомы. Как лечить это заболевание? В первую очередь, конечно же, это соблюдение диетических рекомендаций. Человек сам, как правило, замечает, на какие продукты у него возникают симптомы, и эти продукты следует исключать. Нельзя исключать все продукты заранее, если на них нет симптомов. Ну вот достаточно часто, допустим, говорят, вот нельзя пить там молоко при рефлюксной болезни, другие вещи. Если нет у человека симптомов при употреблении молока и молочных продуктов, то исключать их нецелесообразно. А вот, скажем, выпечки, минеральная вода, лук, чеснок, как правило, действительно провоцирует изжогу, другие симптомы и требует исключения. Питаться целесообразно 4 раза в день в определенное время. Продукты желательно должны быть приготовлены в натуральном виде, то есть в отварном виде и на пару. И, в общем, нежелательно употреблять так называемые субпродукты, то есть продукты, приготовленные уже в таком в полуприготовленном виде, кулинарии. Все-таки желательно, если это овощи, то отварить, рыба отварить, другие кстати, вещи также, если нет каких-то других нюансов по соблюдению диеты. Физические упражнения, как правило, имеют очень специфические особенности при этом заболевании. Дело в том, что одной из особенностей этого заболевания является плохо работающий клапан между желудком и пищеводом, так называемый нижний пищеводный сфинктер. Если человек делает избыточные физические нагрузки, поднимает тяжести, работает наклон, у него, как правило, заброс из желудка в пищевод усиливается. Поэтому нежелательно заниматься тяжелой физической работой, нежелательно работать в наклон, то есть изменять все-таки условия и структуры работы. Вот, нежелательно, есть даже рекомендации, на несколько сантиметров поднять головной конец кровати для того, чтобы ночью не происходило облегченное затекание из желудка в пищевод содержимого. А в остальном физическая активность, связанная с гимнастикой, с движениями, с динамической нагрузкой, а не статической нагрузкой, то есть лучше двигаться, чем поднимать какие-то тяжелые физические упражнения, осуществлять, это идет на пользу. Важным элементом рефлюксной болезни является ее связь с избыточной массой тела, поэтому очень важно при правильном соблюдении питания, физической активности нормализовать массу тела, и, как правило, у большого процента людей болезнь или полностью при нормализации массы тела уходит, или она становится менее такой яркой, менее тяжело протекающей. Ну, лечить ее необходимо согласованно с врачом-лечащим. Врач подбирает уже лекарственные препараты, причем это в основном препараты, направленные на снижение кислотности, на процесс контроля кислоты со стороны желудка. Но должен отметить, что, к сожалению, это чаще всего препараты назначают те, которые рекламируют по телевидению, они к средствам лечения не относятся, они только лишь относятся к средствам, снимающим симптомы заболевания, и поэтому нельзя лечиться по рекламе, нужно, конечно же, выслушать рекомендации со стороны врача. Следующий вопрос задает Светлана Игоревна. После ДТП, дорожно-транспортного происшествия, в сентябре месяце у меня произошло сотрясение головного мозга, ушибы тела, ухудшилось зрение, горят веки, к какому специалисту обратиться? Конечно же, Светлана Игоревна, нужно обратиться к неврологу, нужно пройти обследование, в общем-то, головного мозга, позвоночника, для того, чтобы действительно выявить, не привело ли ДТП к каким-то неврологическим последствиям. То есть невролог, специалист, занимающийся нервной системой, Это ведущий специалист, который последствия черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга лечит. В марте перенесла операцию по удалению желчного пузыря из-за камней. Это также второй вопрос Светлана Игоревна задает. Сейчас чувствую дискомфорт внутри, болевые ощущения. Ваш совет. Дело в том, что у 15% людей после операции по поводу удаления желчного пузыря формируется так называемый постхолециститэктомический синдром. Переводя на обычный язык, это синдром, связанный с удалением желчного пузыря. К счастью, у 85% людей после операции все последствия, какие-то связанные с камнями и риски, связанные с желчнокаменной болезнью, уходят полностью, но вот 15% людей имеют вот так называемое состояние. Это повод для того, чтобы обратиться к терапевту, это повод для того, чтобы обратиться, если есть в вашей поликлинике гастроэнтеролог, необходимо пройти профилактический осмотр, в том числе включающий ультразвуковое исследование брюшной полости для оценки состояния протоков печеночных. И в зависимости от отклонений, которые будут выявлены в анализах крови, по данным УЗИ, возможно, потребуется и обследование желудка, составляется программа лечения, которая, в общем, этот синдром, безусловно, полностью способна подавить и вылечить. То есть здесь необходимо понять ситуацию о том, что не всегда операция заканчивается полным выздоровлением, требуется определенный еще период лечения и реабилитации. Следующий вопрос задает нам Тамара Ивановна из города Екатеринбурга. Меня по ночам беспокоят судороги ног. Как избавиться от этого? Уважаемая Тамара Ивановна, уважаемые слушатели, безусловно, здесь необходимо пройти комплекс обследований, потому как судороги, собственно, в нижних конечностях – это общий такой симптом, который может встречаться при разных заболеваниях. Чаще всего, конечно же, это состояние связано с варикозным расширением вен нижних конечностей и требуется консультация, обследование у сосудистого хирурга. Вот. Иногда это состояние связано с патологией мышц, с нарушением электролитного состава крови, калия, кальция, натрия, и здесь необходимо сдать анализ крови на микроэлементы, если выявятся эти отклонения, то пройти соответствующее лечение. В некоторых ситуациях это состояние может быть связано с поражением нервных окончаний, питающих мышцы нижних конечностей, например, при сахарном диабете, например, при других заболеваниях неврологических, сопровождающихся поражениями нервов. Здесь, безусловно, требуется консультация невролога. Как из этой ситуации выйти? Конечно же, нужно в самом начале посетить врача-терапевта, сдать общие анализы, кровь, мочу, электрокардиограмму, в том числе более расширен биохимический анализ на электролиты. В следующем этапе посетить хирурга сосудистого и, если потребуется, то и невролога для того, чтобы окончательно установить причину. А в зависимости от причины и будет понятно лечение, чем дальше заниматься. Следующий вопрос нам задает Петр Иванович из Ставропольского края. Радостно, что география наша такая широкая, что да, вот мы и в Ставропольском крае слышны. «Я перенес тяжелый инсульт на 75-м году жизни», – пишет Петр Иванович. «После больницы 2 месяца лежал дома. Сейчас стал подниматься с палочкой». Значит, подарили определенный набор, состоящий из пояса на талию, носки, шейный аппликатор. Можно ли этим пользоваться? До больницы не могу добраться, давление скачет 150 на 60. Какие рекомендации ваши в плане питания, физкультуры, лечения? Самое главное, Петр Иванович, я бы начал все-таки с лечения. Наиболее основным фактором развития инсульта является повышенное артериальное давление. И то, что оно у вас, в общем, поднимается и колеблется, это ситуация, говорящая о том, что требуется лечение усилить и требуется его систематизировать. Если давление высокое или оно быстро изменяется с высокого на нормальное, это, к сожалению, ситуация, как раз и определяющая риск вот сосудистых нарушений риск инсульта. Поэтому основным лечением инсульта в реабилитационном периоде является, конечно же, прием сосудистых препаратов, нормализующих артериальное давление. Какие препараты, конечно же, может сказать только врач. Препараты, расширяющие сосуды, препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему, на сердце как таковое, это индивидуально подбирается, в том числе и по электрокардиограмме. Это первый момент. Второй момент. Достоверно известно, что инсульт, как и инфаркт, это заболевание, связанное в том числе и с нарушением обмена холестерина. И поэтому, если врачи считают обоснованным, необходимо принимать препараты, которые бы регулировали уровень холестерина в крови. Это второй важный момент. Ну и третий момент – это препараты, которые регулировали бы свертываемость крови, если есть на то достаточное основание. Вот три основных ведущих блока в лечении. Поэтому здесь очень важен комплексный подход в рамках вот именно терапии. В плане питания, Петр Иванович, если вес у вас избыточный или высокий, конечно же, очень важно ограничение в питании и диета, направленная на снижение массы тела. То бишь не кушать после 6, исключить продукты животного происхождения, в основном в питании отдать предпочтение растительным продуктам, продуктам, содержащим белок в рыбе или такого рода продуктах. И нормальный вес – это залог, самое главное, профилактики дальнейших осложнений и повторного инсульта как таковой. Что касается физкультуры, то вообще во всем мире физкультура является пунктом крайне важным в реабилитационном периоде. Гимнастика, массаж и самомассаж, конечно же, с точки зрения вот медицинского контроля, они составляют основную базу для восстановления физических сил. Это доказано, что физкультура способна снизить резко последствия инсульта, восстановить и хождение, и движение в руках, и речевые функции, если они нарушены. Поэтому физкультура – это пункт номер один в повседневной жизни у человека с риском инсульта и после перенесенного инсульта. Если человек не может двигаться, то здесь, конечно, должны применяться уже лечебная физкультура, массаж в том числе, для того, чтобы все мероприятия были направлены на обеспечение работы мышц, в том числе в пораженных, собственно, конечностях как таковых. Что касается вот пояса на талию, носков и шейного аппликатора, к сожалению, я должен сказать, что, ну, во-первых, не знаком с этим специфическим набором, во-вторых, выскажу, к сожалению, заранее скепсис, насколько я буду прав, это затруднительно говорить, потому что, не зная вот до тонкости эти вещи, всегда можно попасть в ситуацию неприятную, незнакомую, да, но, как правило, существует огромное количество самых разнообразных сейчас систем парамедицинских, связанных с так называемыми приборами физиотерапевтическими, связанными с вот различными так называемой лечебной одеждой. Возможно, в них есть какой-то рациональный смысл, но если говорить по вот глобально с точки зрения медицинской, то это один из кирпичей, причем очень маленьких кирпичей всего глобального здания. Если полагать, что с помощью каких-то даже очень таких интересных аппликаторов или носков, или пояса на талию можно заменить прием лекарственных препаратов, заменить питание, заменить физкультуру, то, к сожалению, здесь можно констатировать это как, в общем, катастрофическое разочарование. На самом деле в медицинских незнаниях это ни в коем случае не просто не заменит, не подменит, а даже близко не сравняется по значимости как таковой. Как один из элементов вот общей реабилитации, вполне возможно полагаться на это как на средство, которое может действительно осуществить замену всех мероприятий, ни в коем случае нельзя. Поэтому очень четкое соблюдение лекарственных мероприятий, рекомендованных врачом по нормализации давления, по нормализации холестерина, по нормализации уровня свертываемости крови, питание, направленное на снижение массы тела и снижение холестерина, в свою очередь, и физическая культура – это вот три основных составляющих, которые действительно доказали, что они могут серьезным образом помочь человеку. Вот следующий вопрос. Да, я даже забежал несколько вперед. Петр Иванович дополнительно спрашивает: остеохондроз, позвоночная грыжа, можно ли таким диагнозом применять аппарат ALMAG? Дело в том, что во всем мире и в России существует непреложное правило, что все эти физиотерапевтические процедуры, они относятся все-таки к компетенции врача, и ни в коем случае нельзя эти процедуры применять самостоятельно, не посоветовавшись с врачом-физиотерапевтом. Поэтому здесь, видите, даже вот в этих простых перечисленных диагнозах остеохондроз, позвоночная грыжа, существует огромное количество медицинских нюансов по степени, по другим особенностям и нюансам. И при некоторых из них действительно прибор совершенно можно применять, особенно в период стихающего обострения. При некоторых прибор применять крайне нежелательно. Поэтому, как и любая медицинская отрасль, она, вот отрасль применения физиотерапевтических приборов, может быть применена только лишь после рекомендации медицинского специалиста. В том числе, конечно же, Петр Иванович, если затруднительно и не позволяет состояние обратиться в поликлинику, но вызвать врача на дом для того, чтобы согласовать все эти вещи, думаю, что важно и нужно. Следующий вопрос нам задает Нина Григорьевна из города Екатеринбурга. Некоторые врачи говорят, что творог не полезен взрослому человеку. Как вы относитесь к подобному заявлению? Отношусь к подобному заявлению, как и к многим красивым таким, знаете, заявлениям огульным, когда говорят, вот это полезно, вот это не полезно, с осторожностью, с недоверием, и я бы такие заявления ни в коем случае не поддержал. В чем все-таки правда, в чем неправда в этом утверждении? Дело в том, что значительная доля людей, где-то около 10-15% людей, значит, это люди, имеющие так называемую форму непереносимости молочного сахара, лактозу. У таких людей при употреблении молока, иногда молочных продуктов, возникает комплекс расстройств в виде вздутия, урчания живота, жидкого стула. Это приводит, естественно, к нарушению качества жизни, и, в общем-то, это же свидетельствует о том, что не усваивается у людей молочные продукты, их принимать, в общем, практически до недавнего времени было бесперспективно. Но в настоящее время появились препараты, которые обеспечивают переваривание молока. Это препараты, которые должен, соответственно, врач назначить. Это первый момент. Второй момент. Творог вообще, как и молоко, и другие молочные продукты, это основной источник кальция. Кальций – это важный составной элемент костей. Кости – это скелет, это опорно-двигательный аппарат, опорно-двигательная система организма. Как многие знают хорошо, к сожалению, риск переломов с возрастом при уменьшении плотности кости резко увеличивается. Есть такая беда, как перелом шейки бедра, который достаточно сложно лечится и вызывает большие проблемы и у человека, и у окружающих, потому что человек становится обездвиженным. Поэтому, конечно же, огульно говорить, что творог нельзя употреблять, ни в коем случае нельзя. Необходимо разобраться во многих нюансах здоровья человека, переносимости молочных, кисломолочных продуктов. Если никаких нюансов нет, то можно, нужно обязательно употреблять, в общем, творог. Татьяна Борисовна из города Невьянска задает нам следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о коликах в желчном пузыре. На УЗИ обнаружены у меня полипы в желчном пузыре. Почему они появляются и как лечить их? Здесь, уважаемые радиослушатели, я должен сказать, что на самом деле полипы – это не совсем правильное название, которое мы очень часто слышим. Во всем мире признан термин «полиповидное образование желчного пузыря». Почему? Дело в том, что полип – это так называемая структура, представляющая из себя эпителиальные клетки. То есть это зона, где клетки эпителия имеют более быстрый рост, чем окружающие. То есть это структура, связанная с тканью организма. Но в большей половине случаев в желчном пузыре, вот, когда на УЗИ видят какую-то структуру, которая связана со стенкой желчного пузыря, это не полип, то есть не, говоря по-медицински, нарост, скажем, да, такой тканевой, Это может быть камень желчного пузыря, прилипший к стенке, я извиняюсь за немедицинский термин. Это может быть эпителий, который, опять же, очень, значит, нафарширован, опять немедицинский термин, холестерином. Это может быть стенка желчного пузыря, утолщенная за счет отложения холестерина и кристаллов холестерина как таковых. Но это не нарост, это не живая ткань. Поэтому вот полиповидное образование – это более правильная ситуация. Конечно же, для того, чтобы разобраться, полип это не полип, обязательно пройти так называемую процедуру, пытающуюся определить рост сосудов вот в этой в ткани, в полиповидном образовании. Не везде она делается, делается только лишь в областных учреждениях, ну, вот в городе Екатеринбурге в областной больнице, в некоторых специализированных центрах она делается. Если полип больше сантиметра, это повод для консультации с хирургом, потому что целесообразно такие полипы удалять. Если полип в течение полгода вырос в два раза, это необходимость провести консультацию хирурга для того, чтобы решить вопрос, значит, что с ним делать. Возможно, удалять нужно, собственно, этот полип. Самое главное, что при выявлении полиповидных образований желчного пузыря при размере меньше сантиметра важно динамическое наблюдение, диспансерный осмотр, УЗИ через полгода, в дальнейшем раз в год для оценки роста. Откуда берутся полипы? В общем, почему они появляются? К сожалению, этот вопрос открытый в медицине, до сих пор никто не может ответить. Есть определенная наследственность к образованию полипов. Способствует образованию полипов хронический воспалительный процесс в тканях желчного пузыря, то есть для полипа желчного пузыря хронический холецистит вполне вероятно может являться фактором риска развития паразитарной инвазии, эпистархоз, но это, к сожалению, только предположение, к сожалению, потому что предположения не могут являться основой для разработки важных профилактических мероприятий в отношении каждого конкретного человека и вообще у людей в целом. Самое главное при выявлении этого состояния необходимо наблюдение динамическое, а если полип больше 1 сантиметра или вырос 2 раза за короткий период времени, это консультация хирурга для решения вопроса его удаления. Лекарственные препараты применяются также иногда для лечения не столько полипа, сколько так называемого вот холестериновых отложений в стенке желчного пузыря. Некоторые врачи считают, что это состояние очень близкое по структуре к песку желчного пузыря, так называемому билярному сладжу, или к желчекаменной болезни. Поэтому во многом факторы риска вот не самого полипа, а так называемых полиповидных образований, связанных с отложением холестерина, они идентичны желчекаменной болезни. В начале передачи мы про желчекаменную болезнь с вами на один из вопросов ответили. Лидия Павловна из Верхней Салды задает нам следующий вопрос. Мой муж в возрасте 69 лет болеет болезнью Альцгеймера, наблюдается у врача, принимает импортный препарат. Но вот я, чтобы не быть обвиненным в рекламе, просто назову, что это препарат, содержащий никотиновую кислоту. Состояние у него тяжелое, но он причащается часто. Какие ваши рекомендации для больного, для людей, которые за ним ухаживают? Действительно, болезнь Альцгеймера – это достаточно сложное неврологическое заболевание, связанное с потерей вот такой, значит, интеллектуально функции центральной нервной системы, с нарушением сознания, потерей многих факторов, за которые отвечает нервная система, мыслительного процесса, памяти, ряда других. Вот дело в том, что препараты, содержащие никотиновую кислоту, они не совсем, наверное, все-таки являются целенаправленными для лечения в рамках болезни Альцгеймера. Здесь необходимы более другие препараты, препараты, которые напрямую эту болезнь лечат, так называемые сосудистые препараты, расширяющие сосуды и улучшающие трофику и питание центральной нервной системы. Лечебная физкультура, правильное питание очень важно. Не всегда, конечно же, в отношении этого заболевания есть возможность проконсультироваться у специалиста, но если вас курирует и ведет невролог, то есть именно невролог должен вот это заболевание периодически регулировать и подбирать терапию вместе с участковым терапевтом, то необходимо, конечно же, проконсультироваться у невролога для того, чтобы подобрать специализированную терапию, в том числе и терапию, направленную на коррекцию эмоциональной сферы и ряд других как таковых состояний. Я не берусь судить об этом заболевании достаточно тонко, не смогу вам полностью ответить, так как вот как терапевт, как гастроэнтеролог, в общем, мы прибегаем всегда к консультации именно специалиста, который занимается нервной системой, невролога, и выслушаем его рекомендации и полностью их выполняем. Но думаю, что здесь есть, вот, насколько я могу судить по рекомендациям неврологам по другим пациентам, которые бывают у нас в клинике, есть резервы терапии, которые можно на самом деле применить. Если нет невролога у вас, собственно, в поликлинике, то сейчас система медицинская, она, в общем, включает в себя и так называемые телемедицинские консультации. Если в вашей поликлинике нет невролога, то невролог должен быть в районных и межрайонных консультативных центрах, где врач участковый может проконсультировать историю болезни или очно вашего супруга, и невролог в других учреждениях, которые отвечают, скажем, за вашу больницу, за ваш район, подбирает уже более такую целенаправленную терапию. То есть возможно все это осуществить в рамках такой вот дистанционной телемедицинской консультации. Это очень важно. Это в прошлом году фактически приобрела особая популярность, так называемая вот система телемедицинских консультаций, когда человеку не нужно ездить куда-то или не позволяет система, а врач участковый вместе с врачом-специалистом дистанционно могут достаточно адекватно и компетентно обсудить ситуацию и посмотреть, какие лекарственные препараты еще дополнительно нужны для лечения вот этого состояния. Следующий вопрос задает Лидия Андреевна из города Волчанска, Свердловской области. Расскажите, пожалуйста, заболевание герпес, чем оно характеризуется, причины и последствия, как его лечить? Ну, герпес как таковой – это достаточно общее название, которое включает целую группу так называемых заболеваний, связанных, ассоциированных с герпетическими инфекциями. На самом деле герпетических инфекций очень много. Вот, мы привыкли, как правило, встречаться, я имею в виду, в общей медицинской практике или с простым герпесом, который проявляется специфическими высыпаниями в виде визикул, пузырьков на губах, значит, в других частях тела, или так называемый опоясывающий лишай, герпес зостер, связанный с повреждением вот этой инфекционным агентом уже нервной системы, как таковой. Герпес – это вирус, если говорить в общем глобально, их несколько вирусов как таковых. Болеет, к сожалению, герпесом практически любой человек в своей жизни, он встречается с этой инфекцией. И у подавляющего большинства людей герпес, в общем-то, сохраняется в организме длительный период и обостряется при ситуации стресса, хронического недоедания, резкой потери массы тела и развитие заболеваний, которые приводят к нарушению иммунитета, сахарный диабет, вирус иммунодефицита, других состояниях. Поэтому, конечно же, это заболевание называют еще маркером ослабленного иммунитета. И помимо выявления самого заболевания герпеса, требуется общее обследование организма для того, чтобы выявить, а какое заболевание может быть еще влияющее на иммунитет. Допустим, сахарный диабет, и тогда, безусловно, нужно важно диагностировать правильно, определить роль и место этого заболевания и лечить диабет вместе с самой герпетической инфекцией. Последствия как таковые. Ну, в подавляющем большинстве случаев герпес не приводит к каким-то серьезным последствиям, хотя если у человека тяжелый иммунодефицит, то герпес может прогрессировать и давать осложнения на внутренние органы, и его, безусловно, нужно лечить. Герпес лечится, есть препараты, так называемые противогерпетические, специализированные. Каждый конкретный выписывает уже в зависимости от формы герпеса и от формы заболевания врач. И курсами это лечение проводится, оно достаточно эффективное, в общем-то, помогает достаточно неплохо. Главное полностью соблюдать эти рекомендации. Но комментируя этот случай, конечно, я хочу сказать, что он относится как раз к тому случаю, когда очень важным является индивидуальная диагностика, сопровождение и выбор индивидуального препарата по ведению этой вирусной инфекции. Она, в общем, относится к этому состоянию. Спасибо вам за вопросы. Мы все вопросы и все письма, которые пришли к нам в редакцию, смогли обсудить. Я еще раз с удовольствием хочу отметить, что действительно уровень медицинского образования наш с вами, вот, ну, ваш в первую очередь, повышается. Спасибо вам, что слушаете передачи. Спасибо, что пишете. И, как всегда, в конце передачи желаю вам здоровья, бодрости духа, не болеть, и храни вас Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.